Добрый день, многоуважаемые друзья, уважаемые коллеги, в эфире «Точка сборки». Я Евгений Гашо, профессор МАИ, и в гостях у нас сегодня руководитель научно-производственного комплекса «Водородные технологические решения» Борис Рыбаков. Прошу вас, Борис Адамович, рады вас видеть. Мы вместе обсуждали с коллегами и размышляли о том, каким образом те или иные новые технологические системные энергетические решения могут способствовать разрешению проблем развития страны, различных проблем, проблем развития городов, удаленных поселений, технологических комплексов, промышленных технологических комплексов и так далее. Ну и, соответственно, было важно нащупать и рассказать, и все время нас в чатах спрашивают, а что реально сделано, да, а где это работает, а какой эффект, а приведите человека, который нам расскажет, ну, как бы о практике, да, потому что уже голая теория и критика, конечно же, уже всем, в общем-то, не то чтобы сильно надоела, но она уже как бы не слушается внимательно. Поэтому, конечно, всегда интересно, что реализовано, что работает, как это получилось, да. И мы с вами, как инженеры, понимаем, что, собственно говоря, инженеры это за эти годы, в общем, хоть и иногда работали в других сферах, все равно изобретали. Просто это не было востребовано, а сейчас жизнь это востребует. Наверное, так, да? И вот ваши новые разработки, что получилось у вас, да, соответственно, вот этот ваш новый модуль, что, о чем, как вы на него вышли, как вы вышли на это, собственно, на это решение уже, да, что получилось, что об этом можно сказать нашим уважаемым зрителям?
Добрый день, спасибо, что пригласили беседовать на эту тему, очень интересную и важную. Значит, эта история, ну, во-первых, я учился в МАИ и закончил, работал на кафедре до 1994 года. После этого перешел в иностранный концерн ABB и в основном строил электростанции парогазовые, газотурбинные. И вот, значит, водородная тема началась для меня чуть раньше, чем мы познакомились с Максимом Анатольевичем Советенко, потому что мы реализовывали проект в Нижнекамске, где шло строительство парогазовой электростанции 500 мегаватт с турбинами Сименса, в которых допускалось использование, значит, водорода концентрация до 30%.
Да? До 30%. До 30%. Объемных, хорошая, объемных. Это приличная цифра, да, 30%.
Значит, использовался газ водородосодержащий, синтез газ производства и природный газ. В условиях конкурса было, что турбина должна сжигать и чистый природный газ, и синтез газ, и смесь. И вот тогда я впервые столкнулся с этой темой, очень интересной, потому что состав газа менялся, и мы делали систему подготовки этого топливного газа. И поэтому, когда мы встретились с Максимом Анатольевичем, он говорит, вот хочу инжиниринг развивать. Я говорю, ну вот тема интересная, давай попробуем, начнем. Ну и когда встречались, нам спрашивают, а кто вы, что вы, есть ли у вас публикации на эту тему? Ну вот тогда первые статьи стали делать на эту тему. И, конечно, достаточно глубоко нырнули.
Конец 90-х, да? Начало 2000-х?
Нет, просто мы начали в 2020 году. Мы как раз как новые в этой области. Нам специалисты говорят, что тема поднималась и в советское время, и так волнами. Но, тем не менее, так как Максим Анатольевич у нас бизнеса, он заточен на конкретный результат, не на просто на исследование, а какой-то результат получить. Мы провели большую работу аналитическую, посмотрели, ну, как по нашему мнению, куда дует ветер. Конечно, ставку сделали на распределенную энергетику, потому что одна из тем этого, ну, прекрасно известно, что на северах у нас в основном дизельное топливо, дизельные генераторы, где-то угольные станции местами.
Где-то торф, да, где-то, ну, местное топливо какое-то есть, и щепа есть там, да,
в все. В основном дизельное, привозное дизельное топливо. Цена его растет. Вот. Ну, и тут же началась волна, это СО2, снижение. Ну, вот в комплексе мы, конечно, сделали ставку вначале на смесь, потому что мне было ближе было, природного газа и водорода на смесь. Первые мы провели исследования в Московском энергетическом институте. Мы купили бытовой котел конденсационный итальянский и, значит, сжигали, смотрели, что получается, подмешивали водород, измеряли конденсат, увеличивалось количество и смотрели выбросы вредных веществ. Получили снижение при добавлении водорода. Потом следующий этап, мы нашли схему, она классическая, значит, с водородом связанная, солнце, солнечные панели, получение, значит, аккумуляторы, водород, компрессор, накопление и топливные элементы. Вот. И нарисован рядом был газопоршневая машина, природный газ, как резервная установка, как резервный источник. Мы направляли запросы на поставку топливных элементов, очень дорогие оказались. Мы поняли, что это просто очень дорого. И тогда я предложил, что вот есть машина поршневая, давай на смеси попробуем. Почему на природном газе? Здесь у нас водород, здесь у нас газ. Купили небольшую установку, испытали ее на смеси, довели до 80% водород. Значит, тоже снижение выбросов вредных веществ. Что обычно пишут, что при сжигании водорода температура растет, выбросы оксидов азота тоже растут. Но это оказалось неочевидно. То есть, и после этого мы уже сосредоточились на вот разработке такого гибридного модуля, который, так как Максим Анатольевич профессионально занимается логистикой, и транспортный контейнер, мы решили разместить все оборудование в транспортный контейнер. Наверху у нас солнечные панели. Электрическая схема нам позволяет и интегрировать туда и ветроустановку генераторную, аккумуляторные батареи, инверторы, электролизер, значит, компрессор водородный, баллоны и плюс газопоршневая установка, которую мы взяли российский двигатель ДВС с искровым зажиганием. Генератор собрали. Нам специалисты помогли перевести его на газ. Мы сжигали и совместно водород с природным газом и дошли до чистого водорода. Ну, конечно, это было непросто, потому что там специально была настроена автоматика, искру. В зависимости от состава топлива зажигание менялось, время
зажигания. Удельное содержание водорода.
Да, да, и получили тоже очень неплохие результаты по выбросам вредных веществ.
Сегодня... Борис Александрович, можно я вас для зрителей немножечко, чуть-чуть мы с вами инженерку приземлим на более понятное решение, да? Значит, мы с вами понимаем, да, что водородная тема вдруг вспыхнула, да, неожиданно, и мы с вами испытывали некоторое недоумение от того, что, значит, вот здесь там Европа перейдет на водород, да, вот мы в книге писали о том, что это невозможно по там 5-7 причинам. Но, тем не менее, понимали, что какие-то решения здесь возможны. И вот вы говорили, что, да, значит, сначала на парогазовых комплексах пытались, причем приличной мощности, да, и вроде машины это съедали, вроде как более-менее, да, потому что мы слышали бы о японском опыте, который говорил о том, что вот они подмешивали максимум тоже 15-18%, вот не больше. То есть они считали, что это содержание водорода, подмешиваемое к природному газу, ну, как бы некое оптимальное. Ну, и тут тоже КПД, ну, рос на 1-2%, примерно так. А теперь мы говорим, что мы идем в малую энергетику, да? И здесь эти эффекты, как вы говорите, прям вот очень сильно впечатляют. Мы же понимаем, что это, как вы сказали, действительно решает проблемы очень большого количества малых поселений, удаленных поселений, поселений, не имеющих централизованных систем. И встроить эту систему туда, это, конечно, было бы очень важно. И здесь два показателя, мы с вами понимаем, эффективность этой штуки и, в общем-то, в какой-то степени ее затраты на это. Ну, понятно, что сразу дешевую не сделаешь, безусловно. Надо понять, в первую очередь, как сделать эффективную. Итак, ваше решение – комплекс объединить электролизер, возможно, да, и солнышко, панель что-то немножко даст, да. Ну, возможно, и ветер, наверное, тоже сюда можно встроить. Аккумулирование и газа, и водорода, и, возможно, наверное, обычный аккумулятор тоже, да, скорее всего, в системе может работать. Ну, там, понятно, электроника, инвертора, все понятно. И вот здесь, о какой мощности вы говорите, да? Как это получилось у вас?
30 киловатт, потому что изначально мы не знали, на какую мощность ориентироваться. Ну, коллеги, которые вот с Подмосковья завод, они делают жилые модули. Для, так вот, если привезти, поставить и там жить. Там
избушка лесника.
Охота, рыбалка.
Да, геологическая партия.
Хорошо сделанная.
Метеостанция.
В современном уровне, очень аккуратно. Это как бы не бытовка, а реально хороший дом. Мы спрашивали, как энергетика. Они говорят, не знаю. Потом мы их долго спрашивали, какая нужна мощность. Они говорят, 20 киловатт. Значит, и мы начали вот с этой точки, мы начали проектировать. Конечно, вопрос нагрузки, он был открытый, как меняется нагрузка в течение там, сезона или в течение суток. Но, тем не менее, Хочется добавить про концепцию, потому что у нас вот как дизель-генераторы и стали потом ставить солнечные панели на северах, в Якутии там.
Ну, ветродизельные, солнечно-дизельные установки. Но... Батагай, Батамай, Тикси, да, да, да.
Что это дает? Уменьшается расход топлива.
Расход топлива экономится, да, да.
Вот, значит, мы по этому пути и шли, чтобы уменьшить привозное топливо количество. И от цены привозного топлива зависит как раз конфигурация, которую ты ставишь. Сколько тебе солнца? Потому что мы учитывали, мы разработали программу, называется конфигуратор, который позволяет нам оптимизировать состав оборудования. Какая установленная мощность солнечных панелей, какой киум солнечных панелей для этой точки, какой ветер, сколько, какой киум тоже. Для зрителей киум надо просто прояснить.
Коэффициент использования установленной мощности. Да,
да. Да. Ну, есть карты, известны сегодня и для солнца и ветра, примерно сколько, ну, по солнцу...
15?
Около 15 в среднем. Да. Для ветра бывает, есть места, где до 50 доходит, а так где-то до 40, 0,4, 40%. И когда ты ставишь и солнце, и ветер, скажем, то у тебя уже киум там больше 50%, ты можешь экономить топливо. Дальше аккумулирование начинается, АКБ. Потому что ты можешь поставить больше солнца, больше ветра, чем тебе нужно, и на избыточной энергии накапливать электрическую энергию. И летом эта схема работает точно, без привозного, без топлива она может работать. Потому что там больше солнца летом, значит, ты аккумулятор ночью можешь использовать. А вот когда мы говорим всесезонным, постоянным, то уже зимой водород позволяет накапливать его для того, чтобы использовать, когда холодно. Значит, что касается водорода. Есть специалисты, которые совершенно правильно согласен, что хорошо для теплофикации. Потому что коэффициент полезного действия будет выше. Там можно с конденсационным котлом получать больше 100%, если брать низшую теплоту сгорания. Котел, который мы купили, итальянский, в паспорте написано 103% КПД. Вот, значит, и мы, конечно, в поршневой машине используем выхлопные газы. У нас есть аккумулирование тепла в этом модуле, который сейчас изготовлен и работает. Можем продемонстрировать. Так вот, а принцип все равно... Если у тебя еще избыток есть, то ты можешь получать водород по этой схеме. На избыточной энергии ты накапливаешь энергию в аккумуляторах, и избыток энергии, если еще есть дополнительный, водород превращаешь. И дальше, когда у тебя нету солнца и ветра, ты можешь этот водород использовать для выработки электроэнергии и тепловой энергии. Вот такой принцип сегодня, как бы.
Борис Александрович, мы с вами говорим... Спасибо. Да, значит, мы с вами говорим о том, что в основном эта штука не дешевая, да, получается. Но она решает проблему, когда топливо, значит, привозное, дорогое топливо, оно таково, что киловатт-час стоит и 40, и 50, и 60 рублей за киловатт-час. Да, и гигакалория стоит и 20, и 30 тысяч, и я слышал цифру, 40-50 тысяч за гигакалорию, когда топливо очень дорогое. То есть в этой нише мы, собственно говоря, эту экономику решаем. Да? Но все равно мы понимаем, что вот сейчас открыли данные, наконец, да, вот сколько будет стоить киловатт-час, если станция какой-то средненькой такой мощности, 100-200 киловатт, 300 киловатт, и без дотации. Ну, минимум 14, 15, 16 и 20 рублей за киловатт-час получается, да? Вот. Понятно, что если мы с 40 уходим на 15, то уже большой плюс, да, соответственно, для этого поселения. Вот. Но все-таки вот вы говорите, мы понимаем, что, конечно, лучше пиковость ветра и солнца нивелировать, компенсировать аккумуляторами, да? Компенсировать схемой. И это все удорожание. Вот как мы с вами видим вот эту конфигурацию, чтобы вот это вот удорожание, как бы оно встраивалось, вот, собственно говоря, в необходимое решение? Или пока мы, собственно, понимаем с вами, что просто пока мы убираем дорогое топливо, и это работает, да? Вот дальше, чтобы это становилось более массовой, как вы себе видите, ну, как бы технические решения, да? Что здесь нужно в технической части пока проработать? Не берем пока нормативку, не берем пока экономику.
Если позволите, я попробую от вот этих маленьких наших мощностей перейти к энергосистеме, к большой энергосистеме, которых у нас сегодня две, условно. На самом деле у нас нет единой энергосистемы.
Ну да.
Они не синхронизированы. Сибирь.
До Байкала и как бы и все остальное. Да,
это
да,
нам
да,
позволило бы, если был бы энергомост, все-таки сэкономить большое количество.
Ну, говорят, что собираются все-таки строить, да.
Но в целом у нас идет, со скрипом, если сравнивать там, скажем, даже с тем же Китаем, солнце и ветра, они строят такую массу, казалось бы, да?
400 гигаватт.
Да.
Фантастические
цифры. И при этом у них там пятилетка аккумулирования энергии различных систем. И водородных, и электрических, потому что они выпускают огромное количество аккумуляторных батарей, масс мощных, 20-футовых контейнеров, целые поля ставят. Вот что я, например, заметил, когда оптимизируется размер, вот китайцы поставляют солнечные панели и обычно аккумуляторов на 2 часа такой же мощности. Потом я увидел недавно, что в Тибете, в горах, на высоте, они сделали на 4000 часа. Им хватает на всю ночь. То есть привозное топливо не нужно. Над облаками солнце светит днем, значит, аккумулирует энергию, ночью использует. 4 часа уже. Потому что что там, не знаю, как назвать, ну, скажем, оппоненты зеленой энергетики не понимают еще одну вещь, что это еще экология. Это не только CO2, как борьба с CO2.
Ну, это и CO, это и NOx, это
у нас сера,
если там, да, окислы серы.
Видов,
да, да, да.
Вот, и тогда, ну, если мы вводим какую-то мощность солнечную или ветровую, надо еще компенсировать обычной мощностью. Потому что иначе солнца, ветра не будет, у тебя не хватит этой мощности. Да? Значит, и это удорожает, в принципе, все решение. Но это плата за экологию, в первую очередь. Почему в Европе отрицательные цены? Потому что бывают.
Ну, когда избыток, да, девать некуда.
Нет аккумулирования.
У них вопрос девать не некуда, да.
Рынок есть, а аккумулирования нет. Потому что это дорогое удовольствие, на самом деле. Аккумулирование электроэнергии вообще в целом. Водород, когда я анализировал, почему начал со смесей? Потому что один из вариантов, они рассматривают подмешивание в газовой магистрали водород. Например, «Газпром», когда эту тему подняли и сказали, что можно экспортировать смесь водорода из России, они встали и сказали, нет, мы можем испортить все, значит, вывести из строя все газопроводы экспортные. Но потом они расчеты провели и показали, что до 10%.
До 5-10%, да, можно подмешать.
Безболезненно.
Да.
Кстати, я лично делал расчеты, они несложные. У нас есть же ГОС на газ природный, и там допускается снижение теплоты сгорания до значения 31,8 мегаджоуль на нормальный стандартный кубический метр. По моим расчетам получилось 13% можно подмешивать. Это будет соответствовать с ГОСТом газ просто. Но как бы эта тема у нас не двигается. Поэтому мы ушли от крупных там, систем и перешли к маленькой, которой ты автономно уже сам решаешь вопросы. Сколько тебе ставить водороду, сколько газ, если нужно, и так далее. Вот, если говорить, что это просто... Но Китай себе позволяет идти по этому пути, значит, и строит и угольные станции, повышая КПД, потому что повышение КПД – это способ снижения выбросов.
Ну, и чистые станции с хорошими фильтрами. Уголь вообще не проблема фильтров. Что за проблема, да, придумали? Фильтр ставишь, уголь абсолютно чистый.
Правильно.
Топливо. Ну, вот, поэтому... Вы видели, может быть, в Финляндии, в Германии перебил вас. Извините, да, пожалуйста, Борис. Вы видели, наверное, станции вообще без дыма, с прозрачным дымом на угольный. Что тут такого? Все... Есть станции известные.
Я правильно понимаю, если нет вот этих сажи, то в основном это водяной пар. Когда,
ну, конечно. Ну, 5-7-15 миллиграмм на кубометр – это, собственно, дым прозрачный уже. Даже не белый, он уже прозрачный.
Да.
Все чисто.
Вот, и я все-таки, ну, сам сторонник тепловой энергетики, вырос в этой среде. Но, тем не менее, заниматься темой нужно. Потому что у нас сегодня, вот она принята, не принята, программа развития энергетики до 42-го года. Я начал, там несколько приложений есть, я посмотрел и начал высчитывать, будет ли увеличиться ли CO2 выброс. А там потом приложение написано, что будет расти. Просто потому что мы сегодня ставим на поглощающую способность наших лесов, полей и болот.
Которая сильно недооценена в последнее время, да.
Да.
Все-таки, Борис Александрович, вот получается, что непосредственно этот модуль, да, все-таки там больше горения идет и жидкого топлива, то есть мы просто сокращаем его, да, либо газа с подмешиванием, соответственно, водорода. Вот это решение.
Мы получили результат на чистом водороде, и мы, конечно, ставку сделали уже на сжигание чистого водорода, но нам приходится сжигать для того, чтобы разогреть систему, бензин. Это не очень долгое время. Мы запускаем на бензин и переключаемся автоматически на водород. Вот сегодня с утра запускались, хорошо работает переход. И что интересно, когда измеряли вредные выбросы, и мы не измеряли СО2, но приехала фирма, которая на приборе сразу все выводятся. Я смотрю, когда бензин, СО2 еще добавляется.
Ну, конечно, там же.
То, чего
хоть,
у нас...
хоть и самый чистый бензин, все равно
вот,
там
мы
есть,
переходим да. на чистый водород. Чем еще хорошо по сравнению, если говорить о топливном элементе, сравнивать, у нас КПД около 30%, топливный элемент считается около 50%. Вот. Но у нас требования к водороду не такие сильные, как если к топливному элементу. У нас практически нет осушки. Мы экономим на этом, потому что водород идет влажный, получается. Туда. Ну, может быть, это тоже влияет на снижение выбросов. Пока еще механизм мы до конца не изучили, почему снижаются выбросы вредных веществ при сжигании водорода.
Борис Ильич, можно ли было бы сказать, могли бы ли вы назвать две цифры? Очень примерные, да? Вот, условно говоря, киловатт-час энергии электрической с вашей установки на вот, том, что вы сейчас получили на водороде, да? Ну, понятно, что все равно это будет прикидочная цифра. 12 рублей, там, может быть, 15 рублей. И на топливном элементе. Все-таки на топливном элементе все равно, насколько я так представляю, все равно 30-40 рублей за киловатт-час. Ну, в зависимости еще, конечно, от мощности. Ну, вот говоря для вашей мощности, не прикидывали вы ли вы
на
20, такие цифры?
Где-то на 20 рублей на киловатт.
У вас?
Да. Угу. Без топливных элементов.
А на топливном элементе все-таки будет все равно раза
я
в два дороже, наверное.
Хотел как раз на эту тему еще сказать, в чем отличие. Вот интересно, когда мы запросили недавно китайский топливный элемент, уже современный, потому что я когда вначале эту тему изучал, смотрел, какие решения есть по топливным элементам. Например, если... делают воздух, подают с компрессором под давлением, КПД растет. И вот они прислали предложение, посмотрел, 15 бар, 15 атмосфер на входе водород. Соответственно, если у нас хранится водород, мы весь его не заберем из хранилища, или из баллонов, или ресивера, потому что 15 атмосфер у нас останется водород, мы называем это мертвый объем. У нас давление около 2 атмосфер, когда заходит перед редуктором водорода. Значит, мы можем выкачать больше водорода накопленного, чем на топливном элементе. Это еще одно преимущество системы вот этой. Хотя КПД ниже, но это ремонтопригодная система, потому что это двигатель внутреннего сгорания, он легко ремонтируется, если что. Российского производства, кстати, двигатель внутреннего сгорания. Компрессор тоже российского производства. Так что, значит... Вот сегодня нам решение, да и к тому же мы не собираемся, у нас пока этот стенд экспериментальный, дальше будем исследовать. Опции могут быть разные, сочетания вот этих элементов, которые можно ставить. Не все можно использовать. Ну, например, если ветер преобладает, можно поставить ветрогенератор, там, или солнце поставить минимально. И, или когда солнечный регион, то поставить солнце. То есть, экономишь на
относительно... Ну, в качестве дополняющего источника, да.
Поэтому вот эта программа у нас, конфигуратор, с учетом цен, она оптимизирует состав оборудования.
Борис Адамович, а вот текучесть водорода, которой все боялись с точки зрения его и транспортировки, и хранения, да, и там, скажем, использования, здесь вы как-то проблему эту решили? Она, наскакивала ли она на вас, да? Получалось ли нас с ней столкнуться, да. Вот не охрупчивание, а просто он очень летуч, в этом смысле, что надо плотнее все заваривать, как говорится, да, швы все.
Понятно. Да, говорят, что это... Вообще, я слышал на одном выступлении, на одной из конференций, что он вообще, водород проникает через любые вещества, и с ним невозможно, он не хранится, но это не так, на самом деле. Вот коллеги, которые с нами вместе работают, из Объединенного института высоких температур, они все время работают с водородом. Там такие же кандидаты наук, ребята, так же, как вот приходят, когда домой газ проводят, соединили, не сварные соединения, которые обмылили, проверили. Ну, есть датчики водорода, конечно, проверяют, но тем не менее простым способом. И все. Значит, у нас стоят датчики водорода, вентиляция, если что-то, утечка какая-то. У нас электролизер сегодня, он такой экспериментальный, там трубочки, и вот стоим, датчик показывает водород. Ну, концентрация небольшая. Вентиляцию включили, ничего, он не ядовитый на самом деле. То есть, они вот не боятся его совершенно, потому что постоянно с ним уже много лет работают, с водородом. Сама вот эта проблема, мне кажется, надумана. Да, с ним надо тоже осторожно, а с газом ведь тоже надо осторожно
обращаться. Ну, конечно, конечно. Сколько аварий-то у нас, даже бытовых и так далее. Но, с другой стороны, мы же делаем, получаем аммиак мощный на, значит... Сначала раз посредством паровой конверсии же получается у нас ДЦО и водород на мощных системах. далеко не просто мегаваттного, а несколько десятков мегаватт класса дальше идет на получение аммиака, все работает.
Я года три назад был на ученом совете института ИТА,
наш бывший теплоэнергетический факультет, теперь институт тепловых и атомных станций.
И вот, когда я начал рассказывать о водороде, один коллега встал и говорит: «Ты что, вы на станцию водород, вы с ума сошли?» Я говорю: «Ну а как же у нас на станции генераторы с водородным охлаждением? Они же присутствуют там».
И на атомных, на тепловых, и на атомных, тоже. Да.
Как-то об этом забываются почему-то. Там и электролизеры, и хранение, и так далее. И много лет это уже работает. Просто сама проблема надумана, мне кажется. Но везде нужна осторожность, техника безопасности, охрана труда и так далее, и промышленная безопасность. Ну, вот газовый модуль любой. Я много имел дело и с компрессорами газовыми. Там везде система. Датчик газа. Значит, в случае аварийной ситуации сброс давления, да, отсечные клапана, чтобы не было дальше, газ не поступал. На свечу, продувка на свечу. Все. Ну, так же работают.
Можно ли сказать, Борис Александрович, что вот из ваших 20-киловаттных модулей можно набрать уже там 100-киловаттные посредством, скажем, конструктора, да, либо, может быть, давайте попробуем, попросим вас, чтобы вы взяли 100-киловаттную машину, да, соответственно, попробуем, ну, прежде чем переходить к мегаватту, потому что, на самом деле, когда вот мы смотрели тоже разные примеры, вот наши коллеги по зеленому киловатту тоже делали различные вот гибридные установки, как правило, действительно все ограничивается для большого количества объектов 10, 15, 30, 40 киловаттами. Туда уже выше это все-таки уже более серьезно. А в основном объекты вот в этом, на этом уровне лежат. Вы думали бы, что все-таки поставить 5 машин таких или попробовать поставить более мощную? Или надо пробовать крутить?
Моя позиция пока продолжать. Просто если мы отработали это решение, просто уже увеличивать количество. Вот позавчера буквально встречались с китайскими коллегами по газопрочневым установкам. И показывают нам фотографии 44 установки по 2 мегаватта. Да? Там это под 100 мегаватт ставят. Я никогда не думал, что так много можно ставить на один объект. Вот, а мы иногда боимся говорить там о 10 установках, да, или сколько. Чтобы перейти к следующему размеру, надо провести, опять собрать новую установку, помощнее двигатель, провести исследование. Это возможно. Просто вот моя позиция, что нужно пока их увеличивать количество. Там будет система объединенная, хранение топлива, ну, естественно, регулирование нагрузки. Верхний уровень автоматики нужно настроить. Делать отдельный блок, когда у тебя появляется уже 2-3 и так далее системы.
Ну, условно говоря, 20 киловатт – это «Жигули», да?
Ну, да.
Ну, почти, да, в принципе. Я уж не помню ее мощность.
Вот загородный дом.
Примерно, да. Загородный дом более чем. 15 киловатт. Более чем,
да. 30. Более чем. Когда был электрокотел, мне этого хватало. Сейчас газ появился, мне 15 хватит вполне. Когда появился газ. Кстати, там интересная развилка – тепло и электроэнергия.
Да, вот как раз хотел сказать, да, что с теплом будем делать.
Нам как раз сказали, ну, мы планируем, что тепло тоже можно поставлять, потому что сейчас есть система, когда ты в дом можешь завести две трубы, которые, да, изолированы, теплоизолированы, чтобы поставлять тепло. В зависимости, как устроен этот вот жилой модуль. Да? Как он обустроен? Если у него электрополы, там электрообогрев, это электричество. Но эффективнее намного все-таки
разделить. Если с теплового насоса он снимает 30 градусов, тогда, конечно, теплые полы уже не на электричестве, а вот на этом теплом воздухе. Да. И также вы можете такое же тепло туда подавать.
Там есть хорошая развилка. Все-таки, как в классической ТЭЦ, да, там, когда электричество и тепло одновременно, это более эффективно, чем если... Ну, когда вы говорите про тепловые насосы, климат еще все-таки важен, да? И капложение.
Ну да, и откуда берет тепловой насос, это тепло тоже, да. Либо
там
это,
надо закопать еще.
Либо
тоже.
Это грунт, либо это воздух удаляемый, либо где-то рядом есть подземные воды. В частности, по югам-то там много всего. Почему тепловые насосы в Сочи полетели? Потому что мощности не давали, а вокруг полно грунтовых вод.
Накопители тепловой энергии у нас присутствует, но можно ведь электричество избыточное тратить на подогрев.
Да, в том числе.
На накопление. На это, да. Там надо смотреть, что выгоднее будет. Например, в данный момент производить, если такая система есть, водород или нагреть воду в доме, да, для аккумулированной теплоты. Это надо еще смотреть. Мы еще глубоко здесь не копнули. Чисто сравнение технико-экономическое.
Может быть, вы слышали, Борис Александрович, центр который располагается в МФТИ, занимающийся Арктикой, он проектирует с помощью там большой такого консорциума коллег станцию «Снежинка». Вот. И там долго они тоже думали, как, на чем, водород, значит, безуглеродность, там, zero. Но я так понимаю, что последнее их решение все-таки топливный элемент, ну, ветряк с панелей и все-таки топливный элемент. На этом они остановились. Вот если бы вас они спросили на этапе уже даже самой концепции, вот вы уже имея опыт конкретной установки, что бы здесь подсказали или в каком направлении
бы? Я забыл сказать, когда я переписывался с нашими коллегами в Китае, в КНР, по поводу топливного элемента, они когда технико-коммерческое предложение дали... Я привык с техникой работать. Читаешь и говоришь, ресурс, 2 года, пишут, да, и цена при этом. Цена китайского дешевле, чем там из других стран, но тем не менее. А когда мне прислали опросный лист, я написал, 10 лет мне нужно.
И они, ну, как минимум, конечно.
И они просто,
конечно,
пропали. Да. Вот о чем речь. Да? То есть, я не знаю, где они будут брать топливный элемент.
Ну, может быть, японские там.
Или свой,
да,
сделают.
Да, японские, может быть. Наши начинают делать. Поговаривают, что уральцы делают пока не очень большой мощности. Но это, наверное, тоже вот десятки киловатт. Но пока все дорого.
Они, даже если будет наш и хороший, знаете, о чем забывают? Утилизация опять тепловой энергии. Если даже КПД 50%, там еще много тепла остается. В виде водяного пара.
Ну, так это тоже вполне можно надо для на ту же отопление, если там Снежинка, это же Хмао или Янао располагается, по-моему, Норильск, второй объект, они сейчас ищут, где поставить. Там понятно, что там тепловая электрическая нагрузка. Угу. Мы как-то с магистрами нашими делали такую задачку, делали 3 типа объектов. Сторожка лесника, условно говоря, школа, и там уже там посерьезнее объект на несколько тысяч квадратных метров. И мы их ставили, условно говоря, Краснодар, значит, Казань и Хатанга. И вот 3 типа тепловых и электрических нагрузок вот по этим 3 объектам. И каждый из них, вот это сочетание, помните о том, что вы сказали в начале, сочетание тепловых электрических нагрузок, предопределяет схемное решение.
Абсолютно точно.
Да, и здесь, конечно, каждый из них требует своего набора. Давайте вместе будем пытаться эти наборы создавать тогда и соответствующим образом, значит, дальше двигаться. Двигаться.
В целом хочу добавить, что, в принципе, у нас, ну, уже есть на этот, на наш объект модуль, энергомодуль, он еще мобильный, да, хочется подчеркнуть, что он мобильный, потому что он сделан в транспортном контейнере морском, утепленном и так далее. То есть, и поэтому...
20 футов или 40?
40-футовый.
40-футовый, да, более такой,
нет,
понятно.
Почему? Потому что там еще отсек предусмотрен переговорный.
Угу.
А
это хорошо.
Я, в принципе, мое предпочтение 20-футовых надо укладываться. Можно их сделать 2, например, но просто это удобнее и хорошо компонуется. 20-футовый контейнер. Может быть, водородный модуль, если будет его объем большой, нужно делать отдельный, ставить его со всех точек зрения сертификации и так далее. Все-таки требования к водороду, то, что вы правильно спросили, повышенные безопасности. И остальные отсеки. Обычно отсекается, где электрическая часть и АСУТП, если отдельно со стенкой, нужна герметичная стенка. Если там газ присутствует, например, топливо, то это классические решения. Поэтому вот как раз компоновочные решения тоже возможны различные. Но вот он, в принципе, работоспособный сегодня. Мы запускали его на 72 часа, комплексное пробование, разные режимы, в автоматическом режиме задавали. Он хорошо автоматизирован, спускается с планшетика, не надо ничего дергать, там запускает.
И все-таки еще раз, Борис Адамович, скажите, пожалуйста, вот экологи, если к вам зеленые придут и скажут, так, что нам твой дизель, да, или там, что нам с установков, или что там газовый дизель, все-таки мы хотим топливный элемент, покажите нам сравнение, да, экологических параметров, экологических характеристик.
Ну вот мерили сегодня на нагрузке 9 киловатт, просто при, там была комиссия, датчиком померили, оксиды азота были где-то около 50 ppm.
Миллиграмм?
Ppm.
Еще поменьше, да?
Да. Ну, это ppm, они, если миллиграммы, то будет больше. В миллиграммах. Ну, у нас были результаты, когда мы получали режим. Там еще требуется исследование дополнительно, потому что количество воздуха, которое подмешивает, поступает, зависит. Первый раз, когда мы видели, у нас 0 стоял на показании оксидов азота. Потом проводили дополнительные исследования. Вот сегодня просто попробовали около 50.
То есть это значит, что какие-то все-таки немножко еще природного газа остается?
Надо режимы регулировать, потому что мы еще до конца, вот как, ну, как правильно построить научные исследования, надо мерить, потому что воздух тоже рабочим телом является здесь, температура, влажность, давление. Надо тоже измерять и смотреть влияние, анализировать. Потому что на выбросы оксидов азота и влажность должна влиять, на мой взгляд. Как, ну, известно, бывает впрыск экологический, впрыск в зону, чтобы снизить температуру. Поэтому тут надо еще заниматься. Да, в этом плане, конечно, получится преимущество топливного элемента. Наверное. Думаю, что да. Если водяной пар не учитывать.
Ну да. Ну да. А температура горения?
Не скажу. Потому что это же...
Там внутри?
Ну да. Вспышка. Дальше это очень быстро происходит.
Ну, пламя белое, да?
Мы не видим пламени. Угу. Вообще обычно водород прозрачным горит.
Ну да, да.
Мы его не видим.
Наверное, 2500-3000. Ну, тут трудно сказать. Тут же, конечно, одно дело расчет, другое дело.
У нас была дискуссия, почему низкие... есть еще одна тема, потому что за счет чего увеличивается КПД. КПД. И мы, вот я считаю, мое мнение, что все-таки это с воздухом влага приходит и с водородом. И начали спорить, может ли расщепиться водяной пар при этих температурах на водород и кислород. Мы так не пришли к единому мнению.
Ну, вы знаете, есть люди, которые вот в Якутии, ребята занимались таким делом, сжигали при каких-то температурах. Вот они тоже уверяли, что все-таки какое-то расщепление происходит при высоких температурах.
Там какие-то недавно прям... наши коллеги ездили в Рязань, и там есть умельцы, которые ставят, интересно, они делают не классический электролизер, а...
Высокотемпературный?
Нет. Они, значит, если я правильно понял, я не ездил с ними. Электроды, и выходит кислород и водород, его вместе подают в двигатель внутреннего сгорания, воздух. У них рост КПД. Прямо они ставят это в машину, интегрируют. И вот сейчас мы хотим поставить, посмотреть, как это работает. Эффект пока не очень понятен.
Ну, понятно, да. Меньше азота и кислородное сжигание, соответственно, да. И там температурка будет побольше.
Угу.
Ну, таких вот, чтобы прям были полные исследования околопромышленные, их очень мало здесь, и реальных КПД тоже мало, конечно, пока мало. Пока мало. Что значит топливный элемент? Это медленное электрохимическое горение, растянутое по времени, да, а это тут у нас
и
такое...
И при низкой температуре.
И да? При низкой температуре, да. Вот оно, поэтому оно экологически чистое. Я все время говорю экологам и зеленым, что у нас к энергетикам свои претензии к горению. Вы там не переживайте со своим СО2. У нас свои претензии, потому что при этом теряется ценнейшее свойство, значит, топлива. Эксергия теряется. Главное, так сказать, то, ради чего любят энергию. Да, эксергия теряется. Вот в горении она теряется, а здесь она не теряется. Поэтому здесь, конечно, другая. А причем тут бедный СО2 несчастный, прозрачный, содержание которого в атмосфере.
Я, кстати, просто хочу добавить, что вот когда проекты начались прорабатывать улавливание СО2 и захоранивание, я в ужас пришел, лично говоря. Потому что я как раз еще помню советских времен, когда был выброс на озере углекислого газа, и там погибло больше 1700 человек. Вот если такое хранилище разгерметизируется, вдруг, они вообще об этом думают или нет? Люди, которые...
Ну, пока все это затихло, да, по крайней мере, по нашей технической литературе какие-то эти самые все проекты такого аккумулирования. Там говорили, что можно в какие-то пласты его там забивать, еще куда-то. Ну, тоже все
под
это...
Под давлением. Там
под давлением, да. Какая. Это все такое дело. В общем, как бы очень, очень умозрительное. Непонятно, зачем это делается, да, и понятно, какой ценой, и все.
Я просто на эту тему, когда я приехал в Финляндию на стажировку научную в Хельсинкский университет технологии, и там до начала экспериментов мне дали просто какие-то отчеты научные читать. И там уже, это был 91-й год, отчеты были, как улавливать СО2 с тепловых электростанциях и закачивать их в океан, ну, или в море, на 2 километра в глубину. Они сделали расчеты, сколько это будет стоить, компрессоры и так далее. Ну, посчитали, процентов на 60 стоимость увеличится электростанции. Но такие проработки велись еще тогда.
Ну, еще, собственно говоря, очистка и окислов азота, и серы тоже... Надо сказать, довольно, сильно. Довольно, да, тоже процентов 30 назывались моноэтануламиновая, диэтануламиновая, вот эти все системы. Ну, тебе хоть реально чистили то, вредности какие-то чистили, которые влияют и на и всякие нехорошие дела, да. Тут-то как бы все понятно и такая. Ну, это отдельная такая сложная тема, веселая. Тут, слава богу, мы ее накал потихоньку спадает сейчас немножко, да, значит, соответственно, и страна посчитала, представила на КОПе последним уточненные данные, они всех разочаровали, потому что оказались выбросы просто до этого неправильно посчитаны, да, то есть теперь уже поглощающая способность, да, мало того, что выбросов у нас 4%, а лесов 22% мира, ну, что, о чем говорит еще? Еще болото, если мы еще болото наше учтем, да, то, соответственно, понятно, что мы доноры. Ну, о чем тут? Просто эти результаты не сильно хорошо принимаются международными организациями в этой связи, да. Ну, возникает вопрос, а эти международные организации нам зачем? Вот в нынешней ситуации. Нам нужно делать свое.
Полностью согласен.
Нам нужно делать свое, нам нужно делать, тиражировать. Поэтому, опять-таки, это традиционный вопрос. Ваши творческие планы, что дальше, какие мысли теперь? Тиражирование, отработка режимов, да, или другие мощности?
Нужно выйти на первые заказы. Сейчас прорабатываем один проект на Сахалине, пока точку говорить не буду. Где именно мы сейчас все-таки, если вы раньше думали смеси, думали, как привозить газ, компримированный, потому что есть, вот мы были на Сахалине, там есть фирма частная, которая делает компримированный газ. Есть такие системы, называется ПАКС, передвижной автогазовый заправщик. И они везут, подключают и котельным, это сжатый газ, да? Или СПГ, они делают и то, и другое. СПГ, он более плотный, да? В 600 раз уменьшает объем. Соответственно, это тоже можно использовать. Мы об этом думали, но потом все-таки, когда получили результат, что можно сжигать чистый водород, мы сейчас усилия на этом сосредоточим свои. Именно чистое водородное решение, без привозного топлива.
Ну, у них, наверное, СПГ-то их, Сахалин-1, Сахалин-2,
ну,
скорее
конечно,
всего.
Они, да. Нет, они подключились к трубе. Они делают, если нужно, компрессором сжимают или СПГ возят, тоже развозят, продают. Поэтому как бы поставка газа, вопрос, ну, есть возможное решение. Вот все-таки хороший результат, но мы будем сейчас на чистом водороде сосредотачиваться.
На Сахалине, кроме двух, мы с вами знаем, централизованных систем, да, южные и центральные, 32, если я не путаю, 32 удаленных системы, в которых дизеля пока. Ну, там где-то ветрячки мелькают, но в основном дизеля там везде стоят, поэтому, конечно, надо пробовать.
Нам предлагали одну котельную переделать на метановодородную смесь. Они на керосине еще работают. То есть, что меня удивляет, но тем не менее. Один знакомый поехал в Ирландию, говорит, на керосине топится. Скоро, ну, а скоро у них запретят.
Я, наверное, не сильно вас удивлюсь и скажу, что в центре Нью-Йорка стоят на, значит, на нефти установки, в том числе, да, надо такое там все топливо и мазут там тоже есть, и отопление там еще то самое паровое, которое нам показывают в старых детективах, и, собственно, энергобаланс Нью-Йорка там очень весьма, да, в том числе и отопление, ну, в смысле, тепловая нагрузка тоже есть, а все там, все, да, все самое разное.
Добавить, что кроме удаленных потребителей, можно рассмотреть как резервные источники энергии, потому что он стоит, каши не просит, в принципе. Можно накачать, даже поставить солнечные панели водород и держать его саккумулированным, когда нужно использовать.
Ну, вот для крупных потребителей, для потребителей, у которых пиковая нагрузка может вырастать, грубо говоря, в полтора-два раза.
Если авария, да, как то, что было вот у нас в прошлую зиму, да, когда замерзали котельные, вот это тоже можно использовать, в принципе, потому что это мобильные модули.
Увы, эта зима немножко остроту проблемы ослабила, да, в том-то году все власти всех многих регионов, конечно, сильно поняли, что картина тревожная, вот, и старались. Сейчас уже и министр отчитывается, говорит, что вот благодаря нашим самоотверженным усилиям количество аварий снизилось в 5 раз. При этом надо бы, конечно, упомянуть Дедушку Мороза, потому что ему тоже спасибо надо сказать, по большому счету. Мы же не знаем, что сколько было в Новосибирске, было в этом году 40 или нет, да, или там в Кемерово, в том же, в Омске, там же были температуры все равно. То есть здесь у нас в центральной части, слава богу, тепло.
И еще вот интересно, когда мы тему, ну, уже глубоко стали заниматься, и вот смотрим то, что было прошлым летом на юге России, например. Я как раз на юг не ездил в прошлом году, а кто ездил, говорят, что не очень комфортно, когда нет электроэнергии.
Ну, там тоже была такая...
И вообще один рассказывал коллега, что он говорит, с дочкой поехал отдохнуть на недельку, а в гостинице электроэнергии нет. И вот ты не можешь... Ну, холодильник не
понятно.
Работает.
Холодильник, нет, и что чаю интересно, попить,
ты
кофе.
Не можешь пойти в магазин и купить воды, потому что там нет...
Понятно, потому что там все
ты
электронное тоже, да.
И вот такие случаи нужно предусматривать как-то, резервироваться все-таки.
Конечно, в этом смысле уже министр заговорил, фразу произнес, по-моему, и руководитель системного оператора, там, быстровозводимые объекты генерации или быстровозводимые объекты пиковой генерации, да? Ну, хорошо, пусть это будут не десятки мегаватт, пусть это будут хотя бы такие вещи. Да,
будет.
Такие вещи, потому что когда мы начинали с коллегами, вот с зелеными, зеленые киловатт, люди, которые создавали такого рода объекты, начиная с югов, и там, я помню хорошо фразу, которую они говорили почти все, в Краснодарском крае нет ни одного дома на селе, ну, в котором не было бы одного, а то или двух, или трех автономных генераторов, потому что всем понятно, что это... Сетевая проблема очень большая.
Ну, там, где есть газ, уже хорошо, да? Там можно поставить газопоршневую машину, ну, или, конечно, и бензин, и все, что угодно. Если нет сетевого газа трубопроводного. Если трубопроводный газ есть, конечно, это упрощает жизнь.
Да, если нет, то тот же Краснодар. Вот мы были в 2010 году, и, значит, из Краснодара поехали в Джубгу на выходные. Приезжаем в Джубгу, а вечер, пятница, все выключено. Только у каждого магазина стоит бензогенератор и тарахтит. Вот, угу. Что он? Вот они все и тарахтят.
Вот тебе экология.
Вот такая экология, да. Поэтому все, что ж. Соответственно, так пока. Так надо, конечно, тиражировать и доказывать. Поэтому ждем публикации, ждем соответствующих, может быть, вместе давайте какую-то брошюру сводную сделаем по этим самым всем вещам. И вот Сахалин, Дальний Восток, Якутия. Якутия будет брать, да. Однозначно, да. Соответственно, Чукотка тоже.
Они активно занимаются. Просто стадия сегодня такая, что солнечные панели ставят. Сейчас стали добавлять аккумуляторные батареи, потому что даже переход, если солнышко пропало, включить дизеля, бывает перебой.
Ну, понятно, конечно.
На какое-то время. Поэтому надо хотя бы для сглаживания ставить аккумуляторы. Не то, что накопление, а просто, чтобы сгладить переход из одного источника на другой. Уже такие фирмы уже появились, которые это делают и ставят. Ну, и наш уже этап уже следующий. Уже еще более сложная система.
Спасибо большое, Борис Иванович. Наверное, давайте мы вас еще раз пригласим к нам в Московский энергетический институт, который вам далеко не чужд. Вот, студентам рассказать, может быть, какую-то мини-конференцию.
Можно покажем, готовая презентация сейчас, вот она заканчивается, ее заканчиваем, хорошая презентация, покажем, расскажем. Ну, а мы вас вместе с студентами можем пригласить на Ижорскую, где сейчас модуль это стоит, продемонстрировать, как он работает.
Да, где, вживую. Там Ифтан рядышком, да?
В Ифтане непосредственно, мы с коллегами из Ифтана же, они нам помогали работать. Слава богу, они сохранили кадры, тоже специалистов разноплановых, потому что там электрическая часть, СУТП. И перевод двигателя на водород, это с их помощью, конечно.
Какая ирония судьбы, Борис Иванович. Ижорская площадка, это же площадка и ТЭЦ-28 на Ифтане, это же площадка под МГД, как вы помните, да?
А вы занимались?
Да, МГД. Ну, мои родственники, да, мой дядюшка, за почетный энергетик, он тоже... Еще в какие-то 60-е, 70-е на это же были сильные надежды, да?
Я диплом делал по этой теме, диплом, и потом на кафедре как раз моя диссертация выросла из этого вот МГД. Там мы брали, уже строили, проектировали станцию уже 500 мегаватт на Рязанской как раз тогда. Но 300 мегаватт осталось, а МГД не состоялось. Но все уже решения были отработаны. Камеры сгорания мы занимались, я лично это уже в дипломе уже описывал. Разрабатывали камеру сгорания и все остальные части. Кроме вот этой магнитов сверхпроводящих. Диффузор, разворотную камеру, котел. Котел этот был запатентован, который мы разрабатывали, который сейчас стоит на ГРЭС-24, или опять Рязанская ГРЭС, наверное, сейчас. Вот так что это... Мне кажется, что жалко, что остановили эту программу.
Ну, не пропадает опыт все равно. Может
Кстати,
быть,
связан был аргумент, да, что уровень. Много оксидов азота образуется при высоких температурах.
Будем надеяться. Ну, хочется здесь сказать, что очень много комментариев всегда бывает, что вот что же, неужели там энергетики не могут какой-нибудь там термояд, чтобы там все проблему везде, там в каждой квартире, это самое. Ну, все, к сожалению, хочется ответить, что, к сожалению, энергетики в этом смысле не волшебники такие.
Хотя... Я скептически отношусь к термояду.
Да, поэтому...
Лично я скептически. Знаете почему? Потому что когда МГД делали, уже до конкретного железа уже дошли. Да, уже был 25 мегаватт, У-25 как раз там на Ижорской. И мы уже разрабатывали камеру сгорания на угле на 1000 мегаватт. Я участвовал в экспериментах. Здесь в Москве стенд был, установка у нас. Вот. А когда мы говорим о термояде, мы пока еще только разгоняем плазму все. И еще о выработке энергии речь нет. Пока да, это поглощает абсолютно. Энергию. Все.
Разгоняем и удерживаем.
И когда да. она будет вырабатываться, что буду с ней делать, мне непонятно. Потому что мое ощущение, что она просто расплавится. И все. Да, это в лучшем случае. Если не разорвется все.
Так что пока будем ориентироваться на простые, отработанные решения, которые нужны нашей стране в десятках, я бы сказал, в сотнях поселений, а может быть, даже и в тысячах поселений, которым 30, 40, 60 киловатт – это спасение. Да. Надежного, эффективного источника – это спасение. Поэтому, конечно, ваш труд. Большое спасибо. И давайте двигаться дальше на распространение, на продвижение и на его спасибо, дальнейшую апробацию.
Что пригласили. Спасибо.
Спасибо большое. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.